День Побед. Это великое событие. Вы знаете, я даже и недавно вот пересмотрел еще раз фильм «Оккультная история Третьего Рейха». Это документальный фильм, где показано, насколько оккультизм и всякие дьявольские верования выдвинули фашизм. Там интересные данные, что вот Блаватская, которая была одна из самых известных оккультисток 19 века и получала видение, ей было видение о том, что действительно в человечестве несколько рас, и вот сейчас наступает эра светлой расы, арийской, которая восстановит мир и порядок, которая восстановит благоденствие. И ей было видение, что это раса германская. И Гитлер, когда стал изучать труды Блаватской и других оккультистов, он в это уверовал, что именно германская раса – это раса света. Но в этих трудах было написано, что для того, чтобы эта раса развивалась, она должна и принять магические знаки бога Агни. И один из самых главных магических знаков – это была свастика, которая в языческих религиях символизировала возрождение. И если арийская раса – это раса возрождения, как они верили, то значит свастика стала их главным знаком. Это интересный фильм. Притча сойдет, он все это покажет. Как все было замешано на магии, на оккультизме. И глядя этот фильм, понимаешь, какую сатанинскую армаду остановили в 1945 году. Потому что по теории Блаватской, арийская раса должна править всем миром для того, чтобы мир пришел в порядок, в благоденствие, а все остальные расы потихонечку должны вымирать или работать на них, потому что они уже пали, они отжили свое, и они должны дать дорогу этой новой расе. И вот молодые юноши и девушки, которые в 1941 году были призваны, должны были остановить эту армаду страшную, испепеляющую. И они ее остановили ценой своей собственной жизни. И вот наша дорогая сестра Галя, мы ее поздравляли тоже, сейчас у меня, наверное, тоже из-за... Когда она вышла, я был у нее дома четверг, когда она вышла в ордена, в своих медалях, она тоже рассказывала. Я говорю, совсем молодой девушкой попала в это вообще. Я говорю, как это все было тяжело. Ну вот такие вот на плечах вот такой молодежи это все выстояло, выдержали. И чистая хвала вам и слава за ваш труд, за ваш подвиг, за то, что вы остановили страшную тьму, которая называлась свет. И сегодня тоже наша проповедь будет о победе. Но о победе нашей личной. Потому что книга Откровения не о победе всего народа. Если в Великой Отечественной войне должен был победить весь народ, то победа в духовном плане, к сожалению, всем народам не берется. Это победа каждого лично. Тут каждый сражается на своем посту. Конечно, церковь помогает, народ помогает, без этого нельзя. Но, в общем-то, сражается человек, ответственность берет на себя лично в этой победе. И в книге Откровения во второй главе мы читаем 17 текст. И здесь Христос говорит церкви: имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Давайте поразмышляем, что же Христос хотел нам через этот текст сказать. Первое. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Лучше есть у всех людей. Ну, конечно, есть люди с физическими какими-то недостатками, их немного. В основном лучше есть у всех. И я думаю, в этом зале все с нормальными физическими данными. Но Христос говорит, что можно иметь уши, но ничего не слышать. Здесь Христос, наверное, говорит о другом слышании, о духовном, о слышании голоса Святого Духа. Может быть, кто-то мне подскажет, что нужно для того, чтобы слышать голос Святого Духа? Из вашего опыта. Исполнять заповеди, да, хорошо, мы об этом будем говорить. И что-то? Иметь желание принять его тоже правильно, да. Молиться, да. Пост держать тоже правильно. Совесть, слышать голос совести, да. И понять то, что Бог говорит. Хотите слышать? Да, пожалуйста, убегать. Чисто сердечно раскаяться в грехах. Совершенно верно. И я хочу еще, чтобы мы прочитали одно место Священного Писания, тоже Евангелие от Марка, которое мы сейчас изучаем. И вот Марка в 4 главе Христос как бы дает пояснение, что значит слушать, иметь голос Духа. 4 глава, давайте прочитаем Марка, с 9 по 11 текст. Почти те же самые слова, которые сказаны в Откровении 2.17. И сказал им, кто умеет уши слушать, да слышит, да? То же самое. А дальше интересная мысль. Почему Христос так сказал? Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайну Царства Божия, а тем внешним все бывает встреча. То есть сам Христос как бы пояснил, что такое имея уши слышать. 4 главе от Марка мы читаем, что собралась, начинается глава с того, что собралась огромная толпа народа, те, которые были с ушами. Такая толпа, что Христу даже пришлось сесть в лодку и проповедовать в море. Представляете, какая огромная армия собралась, что Христу пришлось сесть в лодку и проповедовать в море. Но потом мы читаем, Христос говорит, кто имеет уши слышит, да слышит. И написано, когда же остался без народа, окружающие вместе с 12 спросили его о притче. И сказал, вам дано знать тайны Царства Божия. А тем внешним все бывает в притче. Вот на основании этих текстов, кто хотел слышать? И кого Христос сказал, кто имел уши? А? Остался, да. Притчи рассказал всем. Но почему-то все не услышат даже пояснение. Ведь дальше после этого Христос только начинает эту притчу разъяснять. А те разошли. Поэтому Христос говорит, имеет уши слышать голос Святого Духа, тот, кто не пользуется поверхностным восприятием. Им было достаточно, сказал какую-то притчу, они, наверное, подумали, что он сказал притчу о сельском хозяйстве, потому что в этой притче он рассказал о сельском. И все, о сельском хозяйстве. Они, наверное, подумали, что Христос рассказал, как правильно нужно сеять пшеницу. И на этом все закончится. После написано, они возошли. Больше никаких вопросов не задавали. Но 12 остались. Они поняли, что в этой притче не в сельском хозяйстве делать. И сделал по себе пшеницу. Они спросили его о притче. И Христос говорит, о, вам дано знать Царство Божие. А тем внешним все бывает в притче. Вы нас сказали. Итак, из этого мы видим. Первое, что нужно для того, чтобы слышать голос Святого Духа, нужно для Христа быть каким? Внешним. Он сказал, внешним все, они пошли. Для Христа нельзя быть внешним. А что значит не быть внешним для Христа? Давайте по этому поводу поговорим. Как вы думаете? Что значит не быть внешним для Христа? Как Христос сказал, а внешним все остальное убери и спеши. Это пока Христос где находится? Вне. А дальше, что нужно, чтобы стать внешним? Кто откроет дверь? Да. То все, наверное, нужно открыть сердце Иисусу Христу. И вы знаете, у меня один верующий человек недавно, ну, он такой, он из нашей незабинтистской церкви, он меня как бы хотел поймать, уловить. Как языки ловили Христа, так он меня хотел уловить. Он говорит, знаешь, я тебе хочу задать один вопрос. Ты про субботу я знаю, что ты расскажешь. Ты мне ответил одно. Он задал церкви вопрос. Кто из вас имеет Христа в сердце? И посмотри, что тебе ответил. Задаю вопрос. Кто из вас имеет Христа в сердце? Поднимите руку.
Слава Богу. Значит, вы для Христа какие?
Не внешние.
Вы для Христа какие?
Вот этому брату расскажу.
Просто он сказал, ну если один подъемный друг, он свидетельница тут сидит, одна сестра.
Она знает, о чем был разговор.
Просто, если хоть один подъемный друг, то это будет расти.
Я сказал, нет, брат, это не может быть. Я не могу говорить за людей, но я спрошу, чтобы тебе ответить.
Потому что вы один сестер, живете с собой, это не без Христа.
Я говорю, брат, это что ты новое такое рассказываешь?
Я узнаю.
А как мы живем кем?
За Христом.
Слава Богу. Если есть, я думаю, что брат не сомневался.
Итак, слава Богу, что мы приняли Христа в сердце. Это самое главное. Иначе все для вас останется в притчах. Иначе вы никогда не поймете тайн Царства Божьего. Иначе вы ничего не
Но для некоторых людей есть боязнь. Они говорят, что я же такой несовершенный, как Христос может жить в моем сердце, да? Скажите, пожалуйста, вот эти, с которых Христос призвал и с которыми беседовал, их было там 12 человек, они были очень совершенны?
Даже больше, среди них один был кто? Иуда Искариот.
Но тем не менее Христос сказал, ты тебе тоже дано знать тайны Царства Божьего.
Есть наше глубокое заблуждение, что Христос входит в сердце людей, не наше, некоторых людей. Я понял, что наша церковь все правильно понял, слава Богу. Есть глубокое заблуждение, что Христос входит только в чистое сердце.
А Христос сказал, я к кому пришел? Здоровым? В этом и сила Евангелия, что Христос входит в сердце больного и делает его каким?
Здоровым. Поэтому слава Богу, что мы понимаем это, и мы подняли руки, понимая, что Христос вошел в наши сердца. И мы ему не внешне, мы ему не безразличны.
Вы пережили в своей жизни свою святыню безразличие? Ну кто-то может поделиться опытом? Как вы это пережили? Ну хоть один опыт. Ну как это вы пережили, что вы Христу не безразличны?
Кто-то может поделиться?
По жизни почему-то.
Пожалуйста, скажи. Ладно, пожалуйста, скажи. Слава Богу, слава Богу, хорошо. Слава Богу, совершенно не могу не пожалуйста.
Я хочу, чтобы вы сказали, что вы думаете, 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 что вы дума
Спасибо, брат. Спасибо, брат. Спасибо. Спасибо. Ты умер, Юра, первый. Я знаю, что ты правда. Да.
Все ваши руки, я еще вам дам возможность, разделенно, ну да. Я сейчас немножко, я потом буду еще вас спрашивать. Итак, первое, что нужно для того, чтобы слышать голос Святого Духа. Уверовать в то, что вы прощены и приняты Иисусом Христом. Это очень важно. Некоторые считают, что пока они не станут совершенными, Дух Святой не сойдет на них. Это глубочайшее заблуждение. Почему, когда я приехал в Бердянск, первое, что я стал проповедовать, что вы уже такие спасенные, вы потому что апостол Павел пишет, делами закона вы хотите получить Духа. Или чем? Наставлением денег. Павел пишет, делами закона никто Духа Святого не получит. А через наставление веры, у веры Иисуса Христа, вы получите Духа. Поэтому, слава Богу, что Пасхальская церковь уже готова к этому всему, она уверовала в Иисуса Христа. Следующее. Что нам мешает слышать голос Духа, даже если мы уверовали в Иисуса Христа? Это суета. Потому что написано в Писании, Бог в тихом дуновении ветра. Бог в тихом ветре даже. Что в этот момент делал Илья? Ведь он хотел услышать голос Бога. Ведь куда? Помните эту историю? Илья стоял на Корее, Илья решал серьезные проблемы, Илья проявил веру. Но дальше на него началась психическая атака, и Илья побежал. Бежит. А зачем он бежал на Хариф? На Хариве было предание древнее, что там является кто? Бог. Хариф — это тот же самый Сион. Бог является... Бог, то есть не Сион, Синай. Бог является на Синай. И вот Илья бежит. Чего он туда бежит? За поддержкой, за подкреплением. Но он же бежит. А Бог его встречает, говорит, что ты здесь, Илья, куда бежишь? Воды дал, хлеба дал, что такое? Илья говорит, ты что, не видишь? Ну, я так понимаю, по этому разговору, ты, наверное, ничего не видишь. Ты знаешь, что я один остался? И молил в душе, что? Ищи. Илья этим намекал, что, Господи, пора проявить что? Силу. Пора грянуть на этих всех ротозеев в Израиле. А Бог говорит, а я в чем? Ни в молнии, ни в громе,
я в тихом веке. Друзья мои, мы не слышим Духа Святого, потому что часто в нашей жизни не бывает тихого века. Мы, как и я, бегаем на хоре вокруг. Слышим Духа Святого, потому что часто в нашей жизни не бывает тихого века. Это крылья, бегаем на хоре, вокруг хорила, вот так, вверх, вперед, и говорим: Господи, чего ты молчишь? Хотя у нас в голове там куча переживаний, куча сомнений, куча нервных строев, и мы хотим, чтобы Бог нам что-то сказал. Вот тогда и Илия так сказал, успокойся. Так, и слушай тихий ветер. Вот тогда я буду говорить. Поэтому, чтобы слышать голос Святого Духа, нам нужно научиться тишине. Тишине в сердце, тишине в жизни. Нам нужно стремиться к этой тишине. Нам нужно выбирать время для этой тишины. Нам нужно планировать время так, чтобы в земной суете от нее никуда не денется. Мы находили время и планировали его, иначе мы никогда не найдем. Для тихого общения с Господом Иисусом Христом. Следующее. Для того, чтобы слышать голос Святого Духа, нужно иметь настрой на Святого Духа. Это, знаете, голос Святого Духа, он идет на определенной волне. Это как радиоприемник. Если его не настроить, там будет только шипение, жужжание, иногда такой страшный скрежет. Вот так то, что и мы, иногда не настроившись, хотим услышать голос Святого Духа. Дух Святой просит, чтобы мы настроили свои духовные приемы. Вот почему мы в собрании поем. Вот почему мы в собрании молим. Зачем мы это все делаем? Это форма какая-то? Кому-то это нужно? Конечно, нужно. Это нужно нам для того, чтобы что? Настроить. Вот почему мы сейчас хотим больше пения было бы, больше молитв. Потому что раньше, как у нас было служение, знаете, я не всегда понимал, как вообще можно настроиться. Пробежали с мазурки, вскочили, уже сразу пошли, что проповедовать. Где прием, где пение, где молитв хотя бы несколько. То есть, чтобы понять, для чего мы это делаем. Не для формы, не для галочки, она никому не нужна. Но без настроя, но Духа Святого нужен. То же самое и дома. Друзья мои, если я вот сел на диван, открыл Библию, сразу я начинаю читать. Я что-нибудь там вычитаю. Дух Святой говорит, надо что строить. Дух Святой, надо что-то съесть, хоть пробурчи, хоть про себя там что-нибудь, хоть помоли, хоть посиди, подумай, а потом открывай что? Приемничай, надо расправить. Это нам надо, потому что мы же хотим быть победителями, а Бог сказал, обещающим и дам. А Бог говорит, победит тот, кто слышит голос Духа. Следующее, что нам мешает слышать голос Духа? Часто это, к сожалению, отсутствие веры в Слово. Слово Божье. О чем я говорю? Некоторые люди считают, что нужно верить в чувства. И они считают так, если чувства переполняют, значит Бог со мной, значит вера хорошая. А если чувств никаких нет, то веры во что тогда верить? И мне даже один человек сказал, я вот Бога когда принял, я его ощутил. Вот это я принял. А до этого я ходил, я ничего не ощущал. То есть у него все связано с тем, значит, наполнило что-то сердце, значит, Бог есть. Сердце ничего не наполнило, Бога нет. Друзья мои, это глубочайшее заблуждение. Мы должны верить не нашим чувствам, а мы должны верить кому? Богу через Его Слово. И я вот представляю, если бы Авраам полагался на свои чувства, к чему бы он пришел? И вообще, куда бы он пришел? Мы иногда читаем и думаем, вот у Авраама все было хорошо. Мы читаем иногда про патриарха, библейских героев, и мы думаем, ну, было легко. Они что-то просили, Бог отвечал. Но мы когда с вами проходили книгу «Бытие», мы обращали на это внимание. Я вам скажу, если по годам посчитать, сколько раз Бог отвечал Аврааму, так Бог отвечал в среднем, я когда-то прикидывал, через 15-17 лет. Почитайте. Были ответы больше. Все остальное написано, что Авраам ходил и смотрел на звезды. Пример. Бог говорит, выходи, дам тебе землю.
Было такое? Приходит Авраам за 2000 километров, начал только располагаться, приходят враги, война, земли никакой не дают. Мало того, из этой земли Бог, мало из этой земли, ему приходится уходить в другую землю. Приходит в другую землю, а там его тоже не ждут. В Египет, да? Говорят, ты можешь у нас пожить, но если жену отдашь фараону, тогда пожуешь. Чтобы Авраам должен был подумать, если бы полагался на свои чувства про такого Бога. Ведь Бог обещал, Бог сказал, однозначно, четко и ясно. Иди в землю, я тебе что? Бог сказал. Иди в земля. Проходит вся жизнь заканчивается. Нужно хоронить старое, а земли нету. Вот. Как вы думаете, что Авраам Богу в молитве спрашивал? О чем спрашивал? Наверное, о чем-то спрашивал. Авраам был такой же измятый и таким, как и мы. И даже для этой цары ему пришлось землю купить и за немалые деньги. И Авраам так и умер без земли. Это я не говорю, потому что у нас часто поверхностное, упрощенное восприятие жизни. Ну, поверхностное. Мы прочитали, у Бога есть обетование. И мы молимся эти обетования туда-сюда, вправо-влево и все. У Авраама было обетование, которое при его жизни не исполнило. Что делать? А это как? Куда это? Это уже углубленный взгляд. Это не поверхностные полеты по слову Божию. Что делать с этим? Как с этим совсем быть? И если бы Авраам полагался на свои чувства, наверное, ни к чему бы он не пришел. Но Авраам полагался на слово Божье. Я уже не говорю про детей. Наверное, другой бы на месте Авраама это посчитал вообще издевательство. Когда Бог все каждый раз ему говорил, выйди, посмотри на звезды, Авраам смотрит на звезды, и Бог говорит, вот сколько у тебя будет потом. Приходит Авраам в шатер, старый, пробует, ноль. Год ноль, 5 лет ноль, 10 лет ноль. Я же не говорю, и кстати, в Библии всегда говорится, что настоящие патриархи получали благословение редко. Почитайте Библию Иакова, сколько лет он дал благословение. Поэтому, друзья мои, при углубленном взгляде на Писание все получается совсем не так, как нам иногда преподносят, как мы научены, как мы думаем. Потому что мы иногда думаем, что вообще Бог нам должен отвечать почти ежесекундно. Нет. При углубленном взгляде Священного Писания нет. Они ходили верою. И Бог отвечал через 15-20 лет. А до этого тьма, вот так чисто-почисто. Иду, не знаю куда, детей ни одного нету. Начинаю пробовать. Это пробую, может, это будет наследник. Бог говорит, нет, это не будет наследник. И Бог и самое интересное, молчит дальше. Да? Кто-то не он, а кто дальше? А где он? Бог не говорит. Пробую второй вариант. Бог говорит, это не вариант. Ну, Господи, один вариант. И когда уже человек отчаялся, когда уже 100 лет, когда уже смеется на эту бабушку Сару смотрит, Бог говорит, а вот теперь будет ребенок. Так он? Поэтому настоящая вера, это вера в слово. Но не то, что у нас отец, а не то, что вокруг нас происходит, а происходит вокруг нас может быть такое, что мы наоборот против. Не надо слово верить. Не полагаясь на свои чувства. Не полагаясь на обстоятельства, потому что у некоторых религия примитивная, поверхностная. Ага, если получилось, Бог благословил. Не получилось, Бог что? И благословил. Это просто, это языческая религия, это язычники так верят. Авраам, если бы так верил, он бы на второй день бы сбежал. Сказал, у меня ничего не получается, Бог не благословил. Нет, Авраам верил не так. Поэтому благословение, оно может пройти через многие годы тяжелого, упорного ожидания. Это он или сестрам, то есть это говорит сестрам, которые ждут, когда дети обратятся, да? Вы молитесь, смотрите, оно еще хуже бывает, и хуже, вы говорите, Господи, я тебя прошу, а ты меня не слышишь. Пусть ваша вера будет, как вера Авраама, и слышит. Может быть, даже после того, как вы уже уйдете с этой земли. Авраам ушел, земли не было при жизни, но потом земля была. Я всегда вспоминаю в Горлайке,
была сестра одна, которая всю жизнь промолила за своего сына. Она была дентисткой, а сын был, ну, выпивающий человек. Он ее убил страшно, избивал. Но она за него молилась. И вот когда были похороны, приехал пастор Пролинский на похороны, сказал проповедь об этом. А это действительно была женщина. Она как тониха там была в горле. Она помогала. А сын там ничего не дал, еще пропивал. И вот когда проповедник стал говорить проповедь, чтобы он был ее гробом, и когда сын все это услышал, он разрыдался прямо там. И толкается, говорит, какая то у меня такая была мать, и он стал одеться, уже после смерти. Пойду молиться. Поэтому самое главное вера это терпеть. Вот почему Бог допускает паузу в ответе на нашу молитву. Мы молимся, а Бог молчит. Чему Бог насыщен? Терпение. Потому что написано, претерпящий до чего? До 300 вечера? До конца. Поэтому слышать голос Духа может тот, кто умеет терпеть. И Бог тому пошлет большое благословение. Я уже не гуляла. Это чемпион терпения, да? Это чемпион. Уже этот терпел, уже не то, что до конца, а до конца концов. Но он вытерпел. Выдержал эту паузу, и Бог пришел к нему на помощь. Бог придет на помощь. Но когда мы научимся терпеть? А все остальное поверхностная вера. Попросил, получил, попросил, получил. И многие церкви сейчас учат так, христианские. Говорят, а что тут такого? А вы простите и получите. А я у них спрашиваю, а тогда куда Авраама девать? А куда девать Иакова? А куда девать Елению? Мы сегодня фильм будем смотреть. Которого Бог спасал и сказал, я буду с тобою, я буду оберегать тебя. Бах, ты его в кандалы сбили, в кандалы в колоду забили, еще и в погреб опустили. О вопросе. И я думаю, Иеремия сразу мысль такая, Бог ведь обещал меня защищать. И так пару раз Иеремию в колоде опустили в погреб, а Иеремия тогда говорит, Господи, я про тебя больше теперь буду что? Молчать, хватит. Мне такие игры не нужны. Потому что как только начинаю говорить, ты мне сказал, да, у меня что получается? Мне она не нравится. Но потом подумал, подумал Иеремия и говорит, Господи, я же молчать, то что? Ну, могу, оно же так что? Огонь. Оно же жжет. Вот Господь, вот Бог ты мне сделал, да? Снаружи вот такое. Хочу молчать, а ты мне что? Внутри. Вот и братья и сестры. Путь веры – это не легко. Иначе бы Христос не хотел сказать, что это путь чернистый. Следующее, что нужно для того, чтобы слушать голос Святого Духа. Это, конечно же, послушание. Мы сегодня это вопрос обсуждаем. Послушание, несмотря ни на что. И еще, что нам мешает слушать голос Святого Духа? Нежелание и перемен в нашей жизни. Часто мы не хотим перемен. Мы просим Святого Духа, но не понимаем, чего просим иногда. Как вы сказали, не знаете, чего просите, да? Я приводил пример простой проповеди, когда апостолы получили Святого Духа, они стали мертвые падать. Рух придет. Интересно, если бы она не хотела сказать до того, что когда получите дар Святого Духа, упадете мертвыми. Я думаю, они участвовали в этом субдвижении. Или сразу? Сами, я думаю, Харитона нам не участвовали. Они сказали, знаете что, если это так, то мы лучше в стороне побудем. Лучше поживем. Друзья мои, кто принимает Святого Духа, Дух Святой знает, и он иногда может человека заставить попросить переменить жизнь на 180 градусов. А этого мы часто не хотим. Поэтому мы и Духа Святого просим, но когда доходит до дела, мы говорим, Господи, теперь стоп. Дальше не надо. А вот такой человек, такие лицей, он знаете, сколько духов получил? Два. А почему? А потому что когда Солом я и бросил на него мелочь свой плащ, а это было символом того, что пророк призывает пророка, что сделал лицей? У него была арба, он пахотой занимался, и было 12 валов. И тут, кстати, интересно чувство. Идет Илья, как бы не дотя, раз у него плащ, и пошел дальше. Без разговора, вообще, кратко. Что делает Илья? Сжигает на этой арбе эти стволы, и на этом все пахота что заканчивается. Идет дальше. Для того, чтобы получить Дух Святой, нужно быть готовым, что Дух Святой потребует изменить полностью жизнь. что-то сжечь, что-то принести в жертву и уйти даже в другую сторону.
Об этом Христос так и сказал Петру. Помните, когда тот подошел, сказал, а ему что будет? А Христос говорит, ему что будет, то его проблема, а у тебя будет проблема. Тебя поведет куда?
Куда ты не хочешь. Вот что такое быть водимым Святым Духом.
Сейчас ты, Христос, говорит, еще ходишь куда хочешь.
Но наступит такое время, когда пойдешь туда не хочешь.
И задаемся вопрос, а готовы ли мы к этому?
Я отнюдь не говорю, что мы должны что-то бросать. Это ересь. Еще далеко рано бросать. Еще далеко, еще много работы. Но наступит момент, когда нужно будет что бросить.
Он может наступить завтра, послезавтра, это уже не знаю. Это уже Дух Святой, когда скажет.
А готовы ли мы к этому?
Готовы ли мы как Лот, который так не хотел все бросить, и все закончилось печально. Но для него еще более умение, хотя тоже печально там. С дочками получилась проблема, потому что вот тоже, кажется, не был готов к выходу, хотя понимал, что придет момент, когда надо будет выходить. Но казалось, не готовы. Получилось печальный вопрос с дочками, но с женой вообще получилось. Она вообще была не готова ни к чему. Не подготовила ее Лот, потому что мы видим, Лот сам хотел еще пожить в этом Содоме.
Поэтому у нас должна быть постоянная боевая готовность. У нас должна быть готовность к переменам. Мы еще меньше должны обогревать насиженные места. Потому что наступит момент, сейчас X, как называют в разведке, когда все, время че, все. И тогда мы должны быть готовы пойти туда, куда Дух Святой поведет. Тогда мы получим Духа Святого сполна.
И ничего, что мешает Духа Святого принять, отсутствие жажды.
Духа Святого Христос сказал, примет тот, кто жаждет.
Кто жаждет, приходи и пей. А кто жаждет?
А жаждет тот, кто понимает, что без Духа Святого он ноль. Абсолютно ноль. Друзья мои, действительно, без Духа Святого мы ничего не можем добра. Как сегодня брат Валера говорил, может еще бросить курить без Святого Духа?
Конечно.
Если каждая клеточка уже организма, она просит закурить. Если она прокурена там за столько лет, и уже это все. Без Духа Святого мы ничего не можем. Без Духа Святого мы субботу не можем соблюдать. Без Духа Святого мы десятину не можем как положено отдать от Святого Святого. Ни приношение.
Отдать-то мы можем, что голой рукой забросить и сказать, Господи, отстань, на. Знаете, откупного дать, я так, как татарам давали, к ней я русский. Вот, значит, я так, меня больше не трогать. Так и мы можем десятину произвести. Сказать, Господи, на тебя видел? Больше ко мне тут претензий нет.
Но нужно ли Богу это все? Это все без Духа Святого. Вот почему без Духа Святого мы ничего. Мы которые только ждут его. Если его сейчас нет, уже конец. Он должен быть каждый день в нашем сердце. Иначе конец.
Иначе в Писании написано, душевный человек почитает ее безумием. Об этом нужно судить как духов. Только духовные люди могут жить духовной жизнью. Только люди вспомнили Духа Святого. Вот почему Духа Святого Бог дает вам за ваши заслуги.
Духа Святого Бог дает вам по вере, понимаете, без Духа Святого вы жить не можете. Вы никогда не заслужите. Вам уже должен Дух Святой, иначе вам конец.
Вот почему Христос первое, что сказал, сидите, никуда не уходите, пока не получите
Святого Духа. И вот когда вот это все в нашей жизни будет осуществляться, дальше написано, побеждающему дам вкушать сокровенную манну.
А что такое сокровенная манна? Это хлеб с неба. Это Слово Божье. Оказывается, Слово Божье, где Слово сокровенное, оно сокрыто. Вот почему Христос сказал, внесем это в притчах, а вам дано что знать?
Тайны Царства.
Церковь может открывать тайны Царства Божьего только та, которая слышит голос Святого Духа. Только она может постигать те тайны, которые всем остальным закрыты.
И это слава Богу, что Бог почему-то нашей церкви это открывает.
Не знаю почему, за какие заслуги,
но это так. Слава Богу нам открывается во всей полноте.
Я знаю, православные, они не трогают книгу Крыма, они говорят, это закрыто для нас книга. И многие верующие христиане, они сами это говорят, это не мои слова, они никого тут не осуждают. Они сами это говорят. А для нас эта книга открытая.
И это слава Богу. И пусть эта сокровенная манна нас питает.
И дальше Христос говорит, и дам ему белый камень.
А это что такое?
Что за такое? Забор строить или грядку огораживать? Зачем нам камень?
Да, и белый камень в Римской империи был символом оправдания. Сюда, в Римской империи, и когда приговор выносили или не выносили, просто осужденные приводили, и судья показывал, что белый камень, всем было ясно, без объяснений, что все это правда. Если черный, то человек осужден. Белый камень – это камень оправдания. Это результат суда над каждым из нас.
И на камне должно быть написано что? Какое? О, сестры, читайте внимательно, не спешите. Какое имя? Новое. Вот почему я сказал, друзья мои, и Слово Божие так говорит.